Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж». Сегодня программа обычная для этого часа. Ее откроет передача «Узнаваемая классика», которую ведет в нашем эфире писатель Сергей Белкин. Сегодня уже 63-й выпуск, и речь пойдет о музыке Петра Ильича Чайковского к балету «Щелкунчик». Затем в эфир выйдет очередной выпуск передачи «Территория семьи», и сегодня его автор и ведущая, председатель движения «Семья. Любовь. Отечество», руководитель экспертно-аналитического центра «Веритас» Людмила Рябиченко намерена поговорить о новом явлении, которое набирает оборот в современном обществе – борьбе с альтернативным мнением. Ну а в заключительной четверти часа в эфир выйдет очередная, третья беседа профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова из его авторского радиоцикла «Солнце русской поэзии» о романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске мы будем слушать музыку Петра Ильича Чайковского, написанную им для балета «Щелкунчик». Несомненно, это один из самых популярных балетов в мире. Ну, а для каждого русского человека «Щелкунчик» — это праздник, который всегда с нами, с самого раннего детства до глубокой старости. Несмотря на то, что литературная основа балета – сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Гофмана, балет, благодаря музыке Чайковского, стал глубоко русским. И по своему мелосу, и по своей нравственной сути. В результате получилась не мрачная готическая гофманиада, а светлая русская рождественская сказка. Надо подчеркнуть, что заслуга этого преображения принадлежит именно Чайковскому. Дело в том, что у заказчиков балета было иное видение, а заказчиками были великий хореограф Мариус Иванович Петипа и всемогущий Иван Александрович Всеволожский, тайный советник, обергофмейстер и директор императорских театров и императорского Эрмитажа. Они сделали предложение композитору в 1891 году. Это было уже не первое их взаимодействие с композитором. Всего годом ранее в этом сотрудничестве был создан балет «Спящая красавица», имевший большой успех. В случае со «Спящей красавицей» Петипа и Всеволожский предоставили Чайковскому подробный план балета, который был просчитан буквально до каждого такта. Поэтому от музыканта требовалась очень точная и трудоемкая работа. И он с ней не просто справился, а создал шедевр на все времена, ставший эталоном идеального балета не просто на долгие годы, а на века. И в этот раз Чайковскому был предоставлен подробный сценарный план. Чайковский принялся за работу, шаг за шагом превозмогая тот чисто развлекательный, зрелищный дивертисмент, который был основой сценария Всеволожской Петипа, превращая его в романтическую сказку, наполненную высоким чувством, лиризмом и добротой. В наших передачах уже звучали фрагменты музыки из «Щелкунчика». Сегодня нам предстоит послушать музыку из второго акта балета. Я не буду перегружать передачу рассказом о многих вариантах постановки балета, отличающихся не только хореографией, но и некоторыми сюжетными линиями, а также именами главных персонажей. Для нашей музыкальной программы это не так уж и важно, поскольку музыка во всех постановках звучит одна и та же. Напомню, что действие балета разворачивается в рождественскую ночь, в которой происходят чудеса. Главная героиня — девочка Маша, уже собирается ложиться спать, уходит в свою комнату, где стоит рождественская елка, укладывает спать своих кукол, в том числе и новый подарок — куклу Щелкунчика. Но как только часы пробили полночь, все преображается, елка начинает расти, куклы оживают, и все оказываются в сказочном мире. Затем следуют приключения, происходят сражения со злыми мышами, но Щелкунчик, превратившийся в принца, всех побеждает, и герои оказываются в городе сладостей, Конфитюренбурге, во дворце, хозяйкой которого является фея Драже и принц Оршат. Начинается праздник, в котором принимают участие различные сладости. Сперва танцует шоколад, а потом кофе. Послушаем эту кофейную музыку, которую чаще называют арабский танец. После арабского танца на сцену выходит пара, изображающая чай, и звучит китайский танец. Thank you. Вслед за китайской парой чайных танцоров начинается танец карамельной трости, который мы все прекрасно знаем под названием «русский танец». После русского танца начинается трогательный танец марципанов, более известный как танец пастушков. Послушаем его. Одним из самых популярных и необычных по своему звучанию номеров дивертисмента является танец феи Драже. Необычность ему придает редко звучащий музыкальный инструмент – челеста, обладающий поистине небесным голосом. Вот что об этом писал Чайковский в письме своему издателю Юргенсону. «Я открыл в Париже новый оркестровый инструмент, нечто среднее между маленьким фортепиано и глокеншпилем, с божественно чудным звуком. Называется он «Челеста Мюстель» и стоит 1200 франков. Купить его можно только в Париже у господина Мюстеля. Так как этот инструмент нужен будет в Петербурге ранее, чем в Москве, то желательно, чтобы его послали из Парижа к Осипу Ивановичу, это брат Петра Ивановича Юргенсона. Но при этом я желал бы, чтобы его никому не показывали, ибо боюсь, что римский Корсаков и Глазунов пронюхают, раньше меня воспользуются его необыкновенными эффектами. Вот такой забавный эпизод вошел в историю балета. Давайте и мы послушаем это необыкновенное небесное звучание. Thank you. Дивертисмент второго акта продолжается, и его кульминацией является «Па-де-де» принца Аршада и феи Драже. В некоторых вариантах постановки его исполняют Маша и принц Щелкунчик. А завершается все знаменитым вальсом цветов и всеобщим ликованием. Thank you. На этом и мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте сегодня поговорим о цензуре. У нас она запрещена в Конституции. И если вы когда-то скажете, что вам что-то не нравится в театре или в кино, представители либерального сообщества закричат со всех сторон, что цензура у нас запрещена, и это невозможно по определению. Вы, кто вы такие, чтобы иметь свое мнение, вы в этом не разбираетесь. И в то же время у нас совершенно незаметно, наверное, а иначе как объяснить молчание либерального сообщества, вводится цензура на альтернативную информацию. Ну, для начала о прививках. Вот в сентябре 2019 года ВКонтакте ввело цензуру для сайтов так называемых антипрививочников. То есть, если есть в сообществе какая-то группа там единомышленников, которые обсуждают, опасны или не опасны вакцины для детей, а мы с вами много говорили об этом, что, во-первых, там есть консерванты, в которые входят мышьяк и ртуть, а, во-вторых, там есть онковирусы, там есть белки, там обезьяний вирус. И, ну, сейчас мы не будем на этом подробно останавливаться, у нас есть много материалов на эту тему, там на нашем сайте можете статьи найти. Информации достаточно. Что входит в состав? Можно даже найти аннотации к самим вакцинам, и тоже в интернете это есть, что туда входит. И, например, вакцина против вируса папилломы человека, которую постоянно рекомендуют для применения девочкам, для того, чтобы их обезопасить от онкологии репродуктивной сферы. Там говорится о том, что он даже не проходил тестирование на предмет стерилизации, на предмет последствий там онкологических и прочее. Ну, просто вводится вакцина, и все. Ну, конечно, когда вы придете делать прививку, никто вам эту аннотацию не даст, тогда нужно ее доставать. Термин еще из советского времени. То есть как-то получать, используя какие-то непрямые пути. Тем не менее, это там все написано, у нас такая инструкция тоже в нашем распоряжении есть, имеется. А вот что касается ресурсов ВКонтакте. У нас у всех там группы, да, по интересам, люди там объединяются, общаются тоже. Мы с вами говорили в предыдущих программах такой разрез общения. Мы общаемся короткими фразами, мы не выстраиваем там близких контактов личностных, там, завтра тебя стерли, тебя там нет, и все забыли, и как будто тебя никогда там не было, или наоборот. Мы кого-то забыли, забанили, да, то есть закрыли доступ, и все, человек уже не приходит. В то же время вы никак не можете отвязаться от какого-нибудь так называемого тролля, то есть программного персонажа, который приходит и какие-то гадости говорит в вашей группе. Так вот, чтобы вообще не попадали в те группы, которым интересно, но предполагается, что вы получаете там информацию, которая не всем нужна, вернее, не всем нужно, чтобы вы этой информацией владели, вот как раз такой механизм включен. Мы с вами уже говорили о том, что там, Министерство здравоохранения выступает против родителей, которые не хотят, не соглашаются так бездумно прививать своих детей. Также в правительстве, в прежнем правительстве обсуждались планы по введению, принятию законов направленных на врачей, которые сомневаются в пользе поголовной вакцинации, именно поголовной, потому что тут речь не идет об обращении с ребенком или с людьми, а вот поголовье — это то, что касается крупного или мелкого рогатого скота, поголовье. Вот именно такое отношение, объектное, не субъектное, во всем этом сквозит. Мало того, что предполагалось, даже было такое предложение одного из сенаторов, что «а давайте мы тем врачам, которые не хотят думать так, как положено, то есть не хотят поддерживать вот эту всеобщую вакцинацию, предлагают выборочно ее осуществлять, давайте мы им всем пропишем некие курсы, на которых им будут считать, как правильно относиться к этому вопросу, они будут сдавать зачет, только тогда мы потом будем допускать к работе. Это какая-то полиция мысли, согласитесь. Ну, общественность пока выступала, и вот правительство сменилось, наверное, это еще тоже нам поможет, собственно, эти процессы остановить. Но ведь источник всех этих процессов-то даже не здесь, поэтому ВКонтакте тот самый ресурс, который не наш, вы сами это все прекрасно знаете, он вот как раз ввел эту цензуру. И если вы зайдете, поищете такую группу, почему прививки опасны, например, да, то как только вы будете открывать такой сайт, там будет написано, такая плашка, так называемая, появляется, заставка, сверху она ставится на заставку сайта, и написано, что внимание, этот сайт может быть опасен, содержать недостоверную информацию, и предлагаем вам почитать статью о вакцинации, подготовленную совместно с Всемирной организацией здравоохранения. А Всемирная организация здравоохранения называет недоверие к вакцинам одной из 10 глобальных угроз человечеству. Так ни много ни мало. Вот люди, которые сомневаются в полезности вакцин, они угрожают человечеству. А ложная информация о прививках заразна и опасна, как сами болезни. И вот служба ВКонтакте говорит о том, что мы будем дальше работать над инструментами, которые помогут бороться с распространением недостоверного контента, потенциально опасного для жизни и здоровья. Как же они будут бороться? С помощью студентов, волонтеров, которые будут отыскивать такие группы и ставить, ну, естественно, информацию о них передавать при службе сети ВКонтакте и дальше там ставить эти заглушки, плашки для того, чтобы люди не могли прочитать альтернативную информацию. Ну, вот она вам, полиция мысли в деле. И нужно, наверное, ожидать дальше каких-то других санкций, потому что, ну, сначала вас не допускают к информации, а потом вас будут предупреждать, а потом вас будут заносить какие-то списки, а потом вас будут наказывать, и наказание будет от административного до гражданского и уголовного. Ну, это обычный механизм, и для того, чтобы мы привыкли к тому, что это плохо и это наказуемо, нам вот такой сначала мягкий, как бы, путь предлагают. А потом дальше мы придем к тому, что вот это МКБ-11, про которое мы с вами уже говорили, международный классификатор болезней 11-го пересмотра, который из перечня расстройств психики поведения удалил, ну, предполагает, ну, решение-то уже принято, но вступит в силу оно в июне 2021 года во всем мире. И после этого все сексуальные расстройства станут сексуальной нормой, включая педофилию. Вот я когда проговариваю это, включая педофилию, я понимаю, вот прям вижу ваши глаза, вы не верите, да? Я сама вот не верю, смотрю на документы и не верю, что такое может быть. Ну, и всего год пройдет, и вы поверите, что это перестанет быть наказуемым. И те люди, которые будут в этом увлечены, они будут отправляться, внимание, не в тюрьму, и даже не к психиатру, потому что психиатры как раз бьют тревогу, что они не смогут таким людям помогать. Они будут направляться к сексологу, задача которого будет ходить примирение данного субъекта с его патологией, чтобы его не мучила совесть и чтобы ему было комфортно с этим. Ну, как бы договориться со своим пороком. То есть, ну, ты же, ну, хорошо, ты маленьких деточек любишь, но ты же их не убиваешь, ты просто их там любишь. Ну, тогда перестань мучиться, ведь это же не патология. Это твоя любовь так вот выражается. Ну, примерно так, я, конечно, утрирую, но это ужасно на самом деле. А еще ужаснее то, что никто по этому поводу не беспокоится. Общество спокойно, общество спит. Общество думает, что это настолько чудовищно, что это никогда не произойдет. Но чего же, если в Голландии легализовали снова, повторно, партию педофилов, которая была запрещена какое-то время, а сейчас она разрешена, и они теперь добиваются права создавать браки с маленькими детьми, жить в союзах без наказания. Вообще это катастрофа, конечно, что мы об этом говорим. Но, понимаете, одно дело, да, мы вот все такие одухотворенные, возвышенные, что мы не должны об этом говорить, чтобы не пропагандировать порок. А с другой стороны, когда все это придет в ваш дом, в вашу семью, что с этим будете делать? Что, как вы будете говорить, почему мне не сказали, почему не предупредили? А сейчас никто как-то не реагирует на то же самое МКБ-11. И вот я почему об этом стала говорить, что вот есть цензура на альтернативную информацию о прививках. А дальше у нас будет цензура, и мы признаки этого видим уже. Потому что в Екатеринбурге 6 судебных исков уже было, прецедент создан, за то, что люди в социальных сетях написали про сексуальное извращение. Одна из записей была. То есть свое личное мнение. Гореть ему в аду. Теперь этот человек, который написал эту фразу, он не говорил, давайте расчленим, давайте там на кусочки, там сделаем фарш и прочее. Это чудовищные вещи, за которые можно было бы наказывать. Он сказал, гореть в аду. Это духовные вещи, да, это правильные вещи. За это он теперь имеет административную ответственность. То есть у него есть судимость административная. И штраф 5000 рублей. Его обязали принести публичные извинения ЛГБТ за его мнение. За его мысли, собственно говоря. Вот к чему мы приходим. Поэтому про цензуру. Цензура, механизм сейчас в наших глазах разрабатывается. И уже, наверное, в 2021 году мы с вами не сможем вот так говорить, потому что запрет на альтернативную информацию. Педофилия – это только хорошо. Трансгендерность с 5 лет – это только хорошо. Транссексуализм – это замечательно. Садизм, фротеризм, эксгибиционизм, вуэризм – это все прекрасно. Все, что там в МКБ-11 прописано как новые виды сексуального здоровья, теперь это будет все прекрасно. Попробуйте только сказать или написать, что это плохо. Вот вам будет тот самый механизм, который мы сейчас видим, как он отрабатывается на информацию о прививках. И мы должны понимать, что оно все приближается. Это мы спим, а там машина работает, колеса крутятся, и электричество подается в сеть. И скоро чья-то рука повернет рубильник, и вся эта сеть загорится лампочками, соединится воедино. И вы увидите другую картину нашей жизни, которая будет освещена этой сетью, этими лампочками. Там черное станет белым, а белое черным. Вы знаете, что сейчас Министерство здравоохранения готовит различные новые инструкции по поводу сексуальных патологий, которые будут легализованы в МКБ-11. Они уже часть документов приготовили. Например, новый порядок изменения пола, который в 2017 году был принят, и там говорится о том, что достаточно 1 месяца для того, чтобы дать справку об изменении пола любому, кто обратился в ближайший психоневрологический диспансер, написал заявление, и консилиум из 3 врачей, повторяю, в течение 30 дней, без всякой предыдущей коррекции, наблюдений, там, коррекции гормональной или медикаментозной, или психологической, или хирургической, должен дать справку об изменении пола, с которой человек может пойти в ЗАГС и поменять свой пол. Внешне, будучи там женщиной, взять справку, что он мужчина, или наоборот. Вы понимаете, что это разрушение совершенно общества, любого нормального традиционного общества. И таких нормативов готовится много. А также хочу вам сказать, что это не только в России, это везде готовится. И вот с 26 июня 2019 года до 26 июня 2021 года, вот эти 2 года между ними, дается всем национальным государствам на то, чтобы они привели свои правовые системы в соответствии с МКБ-11. Посмотрите, как перевернулся мир. У нас давлеющая норма, наднациональная норма, вдруг это решение международной общественной организации, которая называется Всемирная организация здравоохранения. Это же не Гаагский трибунал, это не какой-то законодательный орган, это просто Всемирная организация здравоохранения. Но судя по тому, какие результаты имеет ее деятельность, просто общественная международная организация, она по форме. А по сути, это один из органов управления цивилизацией международного Содома. Ну, риторика, конечно, громкая, но давайте смотреть суть. Так оно и есть. Поэтому все впереди. Цензура существует. Либералы не кричат по этому поводу, а наоборот, всячески ее приветствуют. Но попробуйте только вы, скажите, что вы против закона Ямпольской, который отменяет возрастную маркировку. Это же тоже цензура, возрастная маркировка. Вы что, караул? И попробуйте вы сказать, что спектакль модного театрального режиссера, не будем сейчас их рекламировать, который позволяет всякие непотребства на сцене, вернее, даже осознанно их водит, эти голые тела, эти нецензурные бранью и различными непотребствами, что это делать нельзя, вы в ответ сразу слышите возмущенные крики, а у нас цензура запрещена. Но то, о чем я вам говорила, происходит совершенно спокойно. И, мало того, именно это выстраивается сейчас в нашем обществе. Я призываю вас, как обычно, не быть равнодушными и жить осознанно. Видеть все то, что происходит в нашей жизни, и понимать, что никуда мы не спрячемся от того, что идет. Нужно сейчас воевать с грехом прямо здесь, сейчас, и защищать норму нашей жизни. Иначе от нашей жизни ничего не останется. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья любовь Отечества», в нашей группе ВКонтакте с таким же названием и в нашем YouTube-канале тоже с таким же названием. Это была программа «Территория семьи» и я, ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В радиоцикле «Солнце русской поэзии» доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александр Николаевич Ужанков продолжает разговор о романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». И не будем заблуждаться, дорогие братья и сестры, что мы все знаем об этом произведении еще со школьных лет, как об этом в свое время думала и я. Давайте послушаем. Сегодня передача третья.
Интересно рассматривать роман именно с этой точки зрения, вот из психологии творчества и отражения мыслей самого писателя в этом романе. Друзья Людмилы и Руслана, герои моего романа, без предисловий в сей же час, позвольте познакомить вас. Опять же, таки, видите, обращается к своим почитателям Руслана и Людмилы. То есть, опять же, таки, ну как может молодой Пушкин, тщеславный Пушкин, не вспомнить, что он автор Руслана и Людмилы. Чтобы ни с кем не перепутали, с одной стороны, с другой стороны, напомните о себе, да? Ну, телевизор в то время не работал, понимаете, как-то нужно, так сказать, о себе напомнить, да? Значит, вот в каждом произведении нужно как-то, так сказать, вот напомнить, а кто же я такой, чтобы вы не забыли. Тут еще тоже немаловажно. Мы ведь судим, по сути дела, о читателях той поры, начале 19 века, на основании читателей нашего времени. Чтобы было понятно, огромный тираж для того времени, 3000 экземпляров истории государства российского разошелся в течение месяца. Это считалось, ну, это просто фантастически. Да? 3000 в течение месяца. Тираж книг, на самом деле, был небольшой, ну, 200 экземпляров, 500, 1000 экземпляров. Понимаете, почему 3000 огромный тираж? Потому что и читающей-то публики такое было не так уже много. Но кто читал, кто следил за новинками, журналов было очень мало. Не случайно, что и Пушкин потом создатый современники отечественные записки, чтобы в том числе и себя, и своих друзей, и, в общем, хороших писателей печатать, распространять литературу. А с развитием толстых журналов будет развиваться и литература. Потому что отдельные издания, повторяю, это не делали погоду. Ну вот приходится и напоминать о себе лишний раз, чтобы и не перепутали с Василием Львовичем Пушкиным. Он-то будет более известен, гораздо известнее. Дядя, я имею в виду, Александр Сергеевич. Так вот, Онегин, добрый мой приятель, родился на берегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня. А вот тут, опять же, таки молодой Пушкин, ну, как, так сказать, щелкнуть двор от какой-то фразы, да, вреден север для меня. Тут два, может быть, момента, две аллюзии. Первое, то, что Александр хотел сослать куда-нибудь в Архангельскую область, а тоже Жуковский и Карамзин попытались вот сказать, что слаб здоровье, в моему нельзя, так сказать, вот на север, что вреден север, да, то есть поэтому вот тут намек Пушкина. А с другой стороны, что его не оставили в Петербурге, да, а сослали вот на юг, так сказать, вот южную ссылку. Значит, опять же таки, вот то, о чем я ему говорил, возможность отражать действительность в художественном произведении, которое будут читать современники, и сразу будет все понимать. Во всяком случае, какой-то круг близких людей все сразу же поймут. Дальше начинается уже такое более внимательное отношение к своему герою. И здесь обычно я сравниваю вот Петрушу Гринёва и Евгения Онегина, лейтмотив, да, «Пушкин против Пушкина». Так вот, Пушкин вот нынешний как создает образ своего персонажа. Служив отлично благородно, долгами жил его отец. Давал 3 балла ежегодно и промотался наконец. Как зовут отца? Неизвестно. Да? Вот эта фигура умолчания, мы с вами уже знаем, она весьма важна. Потому что если автор чего-то не договорил умышленно, вот как этим будет пользоваться Лермонтов, да, ученик хороший, ученик способный, ученик Пушкина, значит, если он чего-то не договаривает, значит, в этом есть определенный смысл. То есть у Онегина нет отчества, иными словами, нет отечества. Вот кому он приписан? Или к чему он приписан? Он петербуржец, может, дворянин, несомненно. Потому что судьба Евгения хранила, сперва мадам за ним ходила, потом мессия ее сменил. То есть мы видим типичное образование для дворян того времени. И то, что отец давал 3 балла ежегодно, какие 3 балла? Это на именины, на свои, жены и сына. Мадам месье не хватает еще немца, потому что, как правило, сначала немец обучал педантичности, потом мадам учила нравам и, так сказать, этикету английскому. И уже, наконец, шлифовал все месье. Что это? Это бальные танцы, это шпага, это пистолеты, игра в карты. Ну, в общем, то, что нужно в свете. Да? И вот молодой человек из высшего света за неделю обычно попадал на 2-3 балла. Это, в общем-то, тяжело. Да? И отказаться нельзя, так сказать, потому что... Ну и вот Евгений Онегин тоже был вынужден выбирать, куда он поедет. Ну, культура и бальных танцев, и вот организация балов, это чуть-чуть позднее мы с вами об этом поговорим еще. Итак, Мансье Лабе, француз убогий, чтобы не измучилось дитя, учил ему всему шутя, не докучал моралью строгой, слегка на шалости бронил и в летний сад гулять водил. И вот промежуток с 15 до 17 в летний сад выходил высший свет. Ну, зачем? Ну, чтобы себя показать, чтобы попасться на глаза императору, да, вдруг вспомнит какое-нибудь место, приветствие там какое-нибудь скажет и так далее, то есть вот зафиксировать свое отношение к его к императорскому величеству. И естественно, что француз под предлогом того, что он выводит гулять Онегина, сам, ему же любопытно, посмотреть на русский двор, и погулять, посмотреть на барышень, потому что это еще было, как бы так сказать, ну не то чтобы ярмарка невест, это Москву называли ярмаркой невест, но тем не менее, естественно, родительницы выводили в летный сад своих дочерей, которые уже на выданье были, с тем, чтобы, так сказать, вот показать женихам товар. Поэтому в летний сад в это время приходили, ну, в общем-то, как вы понимаете, не скуки ради, да, а ради интересов. У каждого был свой интерес. Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, пора надежд и грусти нежной, Мансье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как дэнди лондонский одет, он, наконец, увидел свет. Вот здесь сразу же, так сказать, у меня возникает ассоциация с Петрушей. И, ну вот, видите, как дэнди лондонский одет. То есть тогда, скажем так, два города боролись в Европе за звание столицы моды. Это Париж и, естественно, Лондон. Вот на какое-то время Париж утратил свои позиции, и теперь вот Лондон диктует, да, Почему? Потому что после войны 12-го года, понятно, уже ориентируется не на Париж, а больше на Лондон. Потом. С другой стороны, хотел бы обратить ваше внимание на такой весьма любопытный факт. Он меня поразил, но это чуть-чуть будет позднее. У нас вот Кузнецкий мост в Москве, и в 19 веке это были магазины самые модные в Москве. Так вот, нашел такое любопытное известие, задавали вопрос тогда, насколько московская мода отстает от французской. Оказалось, на одни сутки. Вот ровно столько дилижанс гнали так быстро, меняя лошадей, что за сутки из Парижа модница могла выписать себе какую-нибудь модную шляпу или модное платье, как и очередному балу. Так что наш Кузнецкий мост, он был тоже знаменит именно тем, что все модное появлялось здесь, в Москве. Итак, что же наш Евгений, он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, яко мазурку танцевал, и кланяться непринужденно. Чего же он более свет решил, что он умен и очень мил. Почему мазурка? Мазурка – это центральный танец на балу, и, как правило, мазурку танцевали влюбленные. Об этом мы тоже с вами поговорим, поэтому всегда, так сказать, вот интерес вызывала мазурка. Так что, в принципе, недостатка в телевизоре молодежь того времени не ощущала. И в интернете не сидела, так как нынешняя молодежь. Потому что было более такое приятное времяпрепровождение, о чем Пушкин и повествует. Ну что ж, Онегин, как мы знаем, был ученый малый и педант, имел счастливый талант без принуждения в разговоре, коснуться до всего слегка с ученым видом знатока, хранить молчание в важном споре, молчание золота, да, и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. А опять же таки, мода того времени – эпиграмма. Мы с вами говорили, в царском селе все писали, вот 30 человек, первый набор, все писали стихи. Ну, что это стихи? Ну, может быть, это даже громко сказано, стихи, но, во всяком случае, эпиграммы писали все. «Высокой страсти не имея для звуков жизни не щадя, не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить. Бронил Гомера Феокрита, зато читал Адама Смита, и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог, и земли отдавал в залог». Ну, это тоже вот почему он и разорился. Опять же таки, что Пушкин, о чем говорит? О воспитании молодого человека. Да, поверхностное знание во всем, принадлежность к высшему свету, критерии оценки человека, что он может действительно поддержать любой светский разговор, а когда не может, он промолчит. Опять же таки, какие-то познания в экономике начальные. Адама Смита все читали в то время, модный был очень английский эконом, и Пушкин его читал, когда решил сам управлять своим умением в Псковской губернии. «Всего еще, что знал Евгений, пересказать мне досуг, но в чем он истинный был гений, что знал он тверже всех наук, что было для него измлада, и труд, и мука, и отрада, что занимало целый день его тоскующую лень». Вот ключевое слово уже появляется, «тоскующую лень». «Была наука страсти нежной, которую воспел Назон». За состадарцем кончил он свой век блестящий, мятежный Молдавии, из глуши степей, вдали Италии своей. Опять же таки, Пушкин показывает знание своей мировой литературы, в том числе и Назона, и его биографии. Это с одной стороны, а с другой, видите, как иносказательно описывает влюбленность. Да? Была наука страсти нежной. Все-таки здесь ключевое слово «страсть», да? Но нежная страсть. И мы тоже это должны запомнить, потому что вот из таких деталей, собственно, и слагается уже отношение читателя к персонажу. «Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, являться гордым и послушным, внимательным или равнодушным. Как томно был он молчалив, как пламенно красноречив, в сердечных письмах как небрежен». Видите, значит, письма писал. Да, так сказать, влюбленности было полно, и обязательно нужны были послания. Как правило, на французском языке. То есть писать любовное письмо на русском языке было не принято. Это дурной тон, моветон. «Одним дыша, одно любя, как он умел забыть себя, как взор его был быстрый, нежен, стыдливо дерзостка, а порой блистал послушной слезой». Да? То есть кто он? Актер. Да, то есть вот не случайно гувернеры так постарались и превратили его в такого, в общем-то, хорошего актера, который в высшем свете может и блистать, и может вызвать, так сказать, какое-то чувство у дам, чтобы, так сказать, вот не скучать, и так далее, и так далее. Преследовать любовь и вдруг добиться тайного свидания, а после ей наедине давать уроки в тишине. Ну вот, собственно, Пушкин описал, можно сказать, и себя, да, и своих друзей. То есть это типичный такой представитель своего времени, типичный молодой человек. Не лучше, не хуже, повторяю, но то, что называется стандарт, да, для высшего света. Дальше, поскольку вы произведение-то знаете, поэтому я буду только на ключевые моменты обращать ваше внимание, чтобы понять, опять же-таки, жизнь этого молодого человека, его страдания, тяжелую жизнь, да? Бывал он еще в постели, ему записочки несут, что? Приглашение. В самом деле, три дома на вечер зовут. К нему записочки несут. Тут, конечно же, интересное было для своего времени этикет и этикет приглашений. Скажем, визитки уже были тогда, и когда получала кто-то приглашение на бал, то прилично было, так сказать, принять это приглашение и послать свою визитку, что он, значит, будет на балу. Количество этих визиток, как правило, лучше самому поехать. Ну, бывало, что это невозможно, значит, послать мальчика или слугу с тем, чтобы отвез визитку, это значит, что приглашение принято. Если же человек, так сказать, не может так прибыть, он загибает уголок визитки. Значит, этот человек благодарит за приглашение, но прибыть не сможет. В общем, это то, что, так сказать, вот этикет того времени. Пока мест в утреннем уборе, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока не дремлющий бригет не позвонит ему обед. Здесь два слова ключевых. Боливар. Это широкополая шляпа, которая входит вот в конце 20-х годов, то есть вот там 19-20 году 19 века, входит в моду в России. Это первое. И второе, недремлющий бригет. Бригет – это, как вы знаете, фирма швейцарских часов. Они тоже вошли в то время в моду. Часы карманные, на руках еще тогда не носили часы, часы карманные. Идея вечной шинели, она действительно вечная, понимаете? Мы с вами говорили об этом. Меняется вкус и меняется мода, но не меняется человек.
Продолжение беседы доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова о романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» ждет нас на следующей неделе.